Здравствуйте, добрый день, слава Иисусу Христу. В эфире Радио Мария по-прежнему. В эфире передача «Встречным курсом». Ну и веду ее я, как обычно это происходит по субботам, Станислав Струтинский, генеральный координатор Радио Мария.
Вы слушаете передачу из архива Радио Мария.
А у нас сегодня в гостях Иван Андреевич Фадеев. Здравствуйте, Иван Андреевич, слава Иисусу Христу.
И пренепорочной Марии во веки. Аминь.
Дело в том, что наш московский, но, правда, там не только московский, если гость захочет, расскажет, но пока московский, я так понимаю, да? И вы сейчас из Москвы с нами в студии,
да,
правильно?
Да,
в Москве. Да. Наш московский гость будет говорить с нами, будет рассказывать нам об очень интересном явлении, хотя, может быть, немножко, ну, простите, уж никого не хочу обидеть, немножко маргинальном для российского, в том числе католичества, немножко экзотическом, но, тем не менее, безумно интересным для меня, например. Ну, а пока я о самом госте немного скажу. Родился он в 1987 году, также в Москве. В 2004 году поступил на программу бакалавриата Института стран Азии и Африки МГУ Московского государственного университета. В 2008 году защитил бакалаврскую работу по теме «Раввинистическая хронография в ганической средневековой еврейской литературе». Также проходил педагогическую практику на философском факультете МГУ по кафедре философии, религии и религиоведения. В 2015 году, 3 года назад, опубликовал монографию «Церковь Англии. Проблема конфессиональной самоидентификации в исторической перспективе». И с того же года, с 2015 года, стал секретарем такой католической ассоциации «Уна Воче», российского ее отделения, но о ней мы сегодня говорить не будем, о ней мы будем говорить в отдельной передаче. Ну, просто есть такая ассоциация мирян католическая. Ну, в основном в Москве есть и петербургское отделение, но очень маленькое. С 2007 года Иван Андреевич является членом Общества церковной истории Великобритании и с 2018 года, с этого года, членом Российского общества интеллектуальной истории. 14 мая текущего года успешно защитил кандидатскую диссертацию в Институте всеобщей истории РАН. И вот так, собственно говоря, мы могли понять, что в ваши научные интересы входят и вопросы иудаики, но и то, что для нас сегодня будет более важным, история церкви Англии. Правильно?
Да, действительно. История церкви в целом, но история церкви Англии является основной темой моих научных интересов.
Вот. Но мы поговорим сегодня не только о научных интересах. Дело в том, что, может быть, для многих католиков российских, в том числе, это открытие, существует ординариат, и не один ординариат, для англикан, которые присоединились к католической церкви после опубликования папой, сейчас уже на покое, тогда действующим понтификом, Бенедиктом XVI, документа под названием «Англиканорум Цотибус», который, собственно говоря, описал механизм, по каковому уже, собственно говоря, англикане, желавшие такого перехода, могли присоединяться к католической церкви. Об этом мы обо всем немножко позже скажем, чуть-чуть позже. Но в Великобритании существует один из трех этих ординариатов, один в Великобритании, другой в Соединенных Штатах и третий в Австралии. И это ординариат Девы Марии Уолсингемской, место традиционного средневекового паломничества. Об этом Иван Андреевич нам расскажет подробнее, я надеюсь. Вот. А в Москве, пока только в Москве, как я понимаю, существует группа поддержки этого ординариата, которая объединяет не только членов ординариата, но и католиков, к нему не принадлежащих, но симпатизирующих, так сказать, да, считающих поддержку эту важной и проживающих при этом на территории России. Ну вот первый вопрос и будет. Что же это за ординариат такой, зачем все это было, почему, где он существует, как действует? Ну вот пока это первый вопрос.
Ну, как вы действительно, Станислав, верно заметили, ординариаты были созданы в соответствии с апостольской конституцией папы Бенедикта XVI, Англиканорум Чатибус, которая была опубликована 4 ноября 2009 года. И основная цель создания этих структур – это дать группам англикан, да, это как раз отражает название самой конституции, да, Anglicanorum Chatibus, группы англикан. Так вот, дать возможность группам англикан присоединиться к католической церкви, сохраняя при этом элементы своего духовного и литургического наследия. Юридически каждый из ординариатов эквивалентен диацезу, епархии, но при этом они созданы на территории, которые занимают мы другими епархиями, то есть являются, по сути, своей экстерриториальными диацезами.
Это персональные объединения.
Да, они называются персональными ординариатами. Присоединение к ним происходит в индивидуальном порядке. Каждый желающий присоединиться к ординариату, католик, который до своего присоединения к церкви принадлежал к той или иной англиканской юрисдикции, он заполняет соответствующее прошение, которое рассматривается одним из трех ординариев в зависимости от юрисдикции. При этом, да, и в основном случаи перехода они групповые, то есть зачастую священники вместе со своими приходами, целиком или частью приходами, они...
Иногда тоже со своими епископами, было несколько случаев.
Да, да, были и такие случаи, они присоединялись к католической церкви как группы, но при этом все равно вот этот вот именно персональный элемент, он здесь все равно так или иначе сохраняется. Есть возможность и для людей, которые никогда не принадлежали к англиканским церквям, да, например, люди, которые готовятся к крещению или к принятию таинства конфирмации, они, получая эти таинства от католической церкви через ординариат, и тем самым становятся юридически, да, им становится юридически доступным возможность к ординариату присоединиться. Канонически.
Угу. А почему ординариат, который вы поддерживаете, да, я не знаю, как в России выглядит формальное присоединение к ординариату, есть ли такие случаи, вот не знаю, в России есть такие случаи, нет?
Нет, нет, это, таких случаев в России нет, потому что ординариаты, они очень четко придерживаются всех канонических норм, и поэтому никаких поползновений, скажем так, в чужую епископскую юрисдикцию без предварительной договоренности о том с местными властями католическими не осуществляются. Группы поддержки ординариата, которые существуют по всей Европе, они являются инициативами мирян и существуют, да, на правах вот таких вот объединений мирян.
Частных ассоциаций мирянских, да?
Да, можно так сказать. В случае, если они считают это необходимым, они могут обращаться к местным властям, да, церковным, с тем, чтобы получить неофициальное признание, если такая необходимость получается, да, появляется. В остальных случаях, да, они существуют именно вот как частные инициативы с целью для общей молитвы об нуждах, интенциях и миссии ординариата.
Ну и информационной поддержки, как я понимаю, все-таки.
Да, да, конечно.
Старайтесь,
конечно,
распространять все-таки, да, какие-то сведения об ординариате ближайшем к вам. Я так понимаю, именно поэтому Божьей Матери Волсингемской, то есть ординариата, действующего на территории Великобритании, в первую очередь.
Здесь во многом это было определено субъективно, потому что я сам являюсь членом ординариата Богоматери Волсингемской, как бывший член Церкви Англии, и поэтому было во многом естественно, что там наша вот, образовавшаяся группа, она, собственно, в первую очередь поддерживает информационную...
Ну вот, значит, все-таки один член ординариата на территории Российской Федерации есть.
Да.
Ну вот, да. Это, собственно, то, о чем я и спрашивал. А из англикан, кстати, или из епископалов, вот, которые здесь живут, в России, иностранцев или не иностранцев, ведь были прецеденты, когда и совершенно вот местные совсем люди, да, не имевшие никаких корней, да, английских, да, британских, да, вообще, в принципе, да, переходили в, или просто приходили в англиканскую церковь, в местные приходы. Я знаю, в Москве, по крайней мере, несколько таких случаев, здесь в Петербурге тоже. Особенно в перестроечное и постперестроечное время, когда духовный поиск происходил довольно активный, некоторые русские или не русские, но местные наши соотечественники присоединялись к англиканским приходам. Есть ли из них кто-то, кто с вами сейчас?
Нет, таких, к сожалению, и, надеюсь, пока нет. Во многом это связано с несколько, скажем так, субъективными причинами. С одной стороны, люди, да, миряне в церквях англиканского сообщества очень мало, если практически ничего, не знают об ординариатах. С другой стороны, что касается России, это во многом определяется, опять же, тем субъективным моментом, что для людей приход, например, церкви Англии в Москве является чем-то вроде церковной семьи. И в силу привычки, в силу определенных мировоззренческих позиций, они не считают для себя возможными присоединение к католической церкви, потому что во многом для них это означает потерять ту среду, в которой они живут на протяжении уже многих лет, да, и сделать подобный шаг, конечно же, очень представляется сложным и тяжелым, о чем я и сам могу засвидетельствовать, как бывший член Церкви Англии в течение практически более 10 лет.
Хорошо, а как случилось, что вы вошли в Церковь Англии в свое время?
Это было связано во многом с духовным поиском, который я переживал в свои юные годы.
Но это было не в России?
Это случилось в России, хотя знакомство мое с Церковью Англии, оно произошло, собственно, в Великобритании.
Ага, то есть вы с приходом святого Андрея Московским были все-таки связаны какое-то время?
Я не был с ним связан вот до своего знакомства с Церковью Англии. С ней я познакомился именно в Великобритании, когда мне довелось там учиться в школе. Но окончательное, скажем так, решение о присоединении я принял именно в это время, а осуществил его непосредственно уже по возвращении в Москву, и меня, соответственно, в полное общение Церкви Англии принимал суффрагальный епископ епархии Гибралтара в Европе, епископ Дэвид Хамиль.
Понятно. Хорошо. Ну, у нас, видите, всегда эфирное время – это ограниченный ресурс, к сожалению. Да, хотя и не ископаемый, но и неестественный. Поэтому с ним нужно обращаться аккуратно, к сожалению, да, вот так. Поэтому я иногда вынужден буду прерывать, иногда задавать вопросы, так что простите. Да, хорошо, а в любом случае, все нынешние члены ординариатов, всех трех, какие существуют, а, кстати, какие три существуют, вот поговорим три и не называем их. Первый это вот британский.
Да, самый первый, который появился в 2011 году, это ординариат Богоматери Волсингемской, который канонически действует на территории Англии и Уэльса. Вторым хронологически был создан ординариат кафедры Святого Петра, который действует в Соединенных Штатах и Канаде. И третьим появился ординариат Богоматери Южного Креста, который действует, соответственно, на территории Австралии и Новой Зеландии. И хотя вот канонические территории, они определены именно вот таким образом, тем не менее, группы членов ординариата, они в той или иной юрисдикции разбросаны достаточно широко. Да, например, официальные группы ординариата в Австралии, они находятся, например, в Японии, в Южной Азии, и сейчас, например, происходит формирование официальных групп, например, в Индонезии. То есть прецеденты того, что юридические вот группы ординариата появляются за каноническими границами, они уже имеют место быть.
У меня появился совсем другой вопрос о канонических границах. А как же Шотландия и Ольстер, и на самом деле Ирландия также?
Ну, там, собственно, ординариат действует по принципу договоренности с местными церковными властями. То есть, если появляются группы, да, конкретные люди или группы людей, которые бывшие англикане и желают присоединиться к ординариату, то у них такая юридическая возможность есть. Они присоединяются к ординариату Богоматери Уолсингемской и формируют свои группы на территории вот своего проживания.
Угу. Хорошо. Очевидно для всех, наверное, что нынешние члены ординариатов, всех, генетически, так или иначе, в любом случае, связаны не только с церковью Англии, но и уже чуть-чуть, да, с одним специфическим, хотя широким движением внутри нее, собственно, англо-католическим движением, которое, наверное, все-таки чуть уже, чем понятие высокой церкви, а существовавшее, наверное, с самого начала все-таки англиканства, да, все-таки я думаю, что англо-католиками можно называть первых англикан. То есть тогда, когда при Генрихе Тюдоре произошло отделение от католической церкви, от Вселенской церкви, да, ясно совершенно, что там не менялась доктрина, это был просто раскол технический. Да, но и до, наверное, до славной революции Вильгельма Оранского, до прихода на престол, восшествия на престол Вильгельма Оранского, наверное, большинство членов церкви Англии были все-таки англокатоликами. Мне так кажется, да. А вот уже потом пошла протестантская реакция, которая, конечно, была и в момент революции Кромвелевской, да, в момент гражданской войны между роялистами и собственно говоря, вот, железнобокими, ну, которые, большинство из них, наверное, были все-таки пуританами, да, то есть условно евангелического крыла церкви, к евангелическому крылу церкви принадлежали. Но, тем не менее, англокатоличество – это все-таки явление не только давнее, церкви Англии, но и сразу существовавшая, с самого ее начала. Правильно? Или я ошибаюсь?
Я бы, как сказать, воздержался бы от именно подобного подхода, потому что он весьма упрощает достаточно сложную ситуацию. Действительно, в период правления Генриха VIII, когда формально отделение от Рима состоялось, каких-то серьезных изменений в вероучении церкви Англии не происходило, хотя, опять же, да, там есть свои нюансы, да, поэтому даже уже в этот период этот вопрос достаточно сложный. После того, как на троне Генриха VIII сменяет его сын Эдуард VI, мы получаем дальнейшую волну реформационных событий, когда происходят в жизни Церкви Англии достаточно серьезные изменения, как в области вероучения, так и в области литургической, да, потому что именно в этот период у нас впервые вводятся первые книги общей молитвы за авторством архиепископа Томаса Кранмера. Впоследствии, когда Эдуарда на престоле сменяет Мария Тюдор, происходит кратковременное воссоединение общения с Римом, да, и восстановление католической церкви в церкви Англии. Здесь, опять же, нужно понимать, что ситуация была достаточно сложной. Это не было просто возвращением ко временам до Генриха VIII. Да, чему, например, свидетельством, да, может являться книга проповедей официальная, которая была выпущена в ее правление, где мы видим проповеди, написанные Томасом Кранмером, взятыми практически без каких-либо изменений.
И даже купюр.
Ну, с какими-то, может быть, добавками в начале и в конце, но по своему содержанию, да, многие из этих проповедей, они практически, да, ничем не отличаются. И сам в литургическом плане, да, мы видим возвращение не к тому многообразию литургическому, которое существовало в Англии до начала Реформации, а к очень жесткой унификации, когда один конкретный обиход римского обряда, сарумский обиход, он был распространен на всю католическую Англию. Да, опять же, после смерти Марии, с вошествием Елизаветы I, с ее политико-церковными реформами, которые результируют в том, что принято называть елизаветинским устроением, мы получаем церковь Англии, как, да, принято о ней было говорить, via media, среднем пути, с одной стороны, между фракциями, которые тяготели к не то чтобы дореформенным литургии, дореформенному учению, но тем не менее сохраняли с ними преемственность, и с другой стороны мы имеем более радикальных сторонников реформации, которые требовали дальнейшей более глубокой реформации по, если угодно, женевской модели. Елизавета фактически своей королевской власти установила в церкви Англии срединную модель, автором которой во многом стал английский богослов Ричард Хукер, который мало практически неизвестен за пределами вот именно, скажем так, англиканской богословской традиции, но и надо честно сказать, что и даже внутри самих церквей англиканского сообщества о нем знают, ну, практически единицы. В любом случае, вот то англо-католическое движение, о котором вы сказали, оно все-таки является отпрыском оксфордского движения середины второй половины XIX века, которое формируется в начале века XX, и чье влияние достигает своего апогея в 20-30-е годы XX века. Но у них, без сомнения, есть предшественники, в основном это так называемые каролинские богословы XVII века, которые подчеркивали преемственность церкви Англии, реформированной церкви Англии с дореформационной церковью, которые, многие из которых, особенно после реставрации монархии, смотрели на реформацию как на некоторое, ну, не то чтобы, скажем, зло, но, по крайней мере, на негативное явление. Тем не менее, они сохраняли, как им казалось, вот эту вот преемственность с дореформенной церковью через восстановление, например, положения алтарей, да, в восточной части церкви, восстановление более эстетически и литургически наполненной ортопраксии, и, скажем так, вот именно в этот период 17 века формируется то, что можно было бы назвать ортодоксией церкви Англии, в рамках которой ее, скажем так, развитие и сохранение через весь турбулентный 18 век, вот это вот ортодоксальное движение по определенным, в основном политическим мотивам порождает Оксфордское движение в веке XIX, от которого, собственно, впоследствии родится англокатолическое движение, ну и движение ритуалистическое также.
И насколько вот нынешние явления вот этого вот ординариатов, да, и вообще переходов в католическую церковь, персональных или групповых, связано с англокатолическим течением, с англокатолическим движением внутри церкви Англии?
Оно связано с ним непосредственно. Англокатолическое движение в англиканском сообществе уже в послевоенный период оно постепенно начинает утрачивать свои ведущие позиции. Да, с 1970-х годов во многом даже в самом англокатолическом движении мы видим постепенный раскол на его консервативную и либеральную секции. И уже с 1980-х годов, когда начинаются первые рукоположения женщин в церкви Англии, в других церквях сообщества, когда начинают активно подниматься вопросы о сексуальной морали и отношении, да, формальном церкви англиканского сообщества к этим вопросам, начинаются первые петиции разных групп англокатолических к Святому Престолу с просьбой о возможности создания некой структуры, возможно, по присоединению вот этих англиканских групп к католической церкви.
А почему так долго все это? Петиции, и только в 2009 году некий четкий ответ.
На самом деле процессы инициировались и раньше. Главной проблема здесь заключалась в том, что в основном Святой Престол все инициативы передавал на локальный уровень, на уровень епископских конференций. И так происходило, что в основном епископские конференции тем или иным образом фактически сводили все эти инициативы к нулю.
А почему? Это боязнь испортить отношения с англиканским сообществом?
В первую очередь это именно, то есть в рамках того, как на местном уровне представлялось экуменическое движение, исходили из того, что создание подобных структур может негативно сказаться на его развитии. И поэтому, все эти инициативы, к сожалению, ничем не заканчивались. Единственным, наверное, успешным являлась одна из инициатив прихода, который располагается в Техасе, США, церкви Святого Искупления, если мне память не изменяет, которая получила от Иоанна Павла II в начале 80-х годов специальный документ, который фактически вводил этот приход вместе с приходской школой в католическую церковь, давал им возможность сохранять аспекты их англиканского наследия. В частности, здесь появилась книга, ее сложно перевести название на русский язык, потому что на английском она это «The Book of Divine Worship». Да, по-русски, если ее переводить напрямую, получается некоторая несуразица. Вот. Но это вот уже первый пример попытки создания такой вот специальной структуры для бывших англикан, которые желают присоединиться к католической церкви.
Он послужил потом моделью, вот этот пример, моделью, может быть, частично, того, чтобы было расписано уже потом в Конституции англиканорум цветибус?
Частично, я думаю, конечно, послужил. Во многом то, что мы получили в англиканорум цветибус, оно, конечно, намного больше и шире вот этого, если угодно, эксперимента 80-х годов, и в частности, например, литургия, которую мы получили, она во многом отличается от того, что в этом приходе совершалось. Но, без сомнения, это был один из таких позитивных примеров, на который Святой Престол обратил внимание, когда документ окончательно приводился к его финальному виду.
Вот, кстати, о литургии. Да? Что, собственно, отличает обиход литургический, в котором живут англиканские общины ординариатов, бывшие англиканские общины, да?
Да.
Присоединившиеся к ординариатам, от, ну, скажем, новой формы римского обряда или от экстраординарной, то есть, условно, старой, на самом деле, конечно, не старой, так корректно, но мы так говорим технически, жаль.
Традиционного, говорим, традиционного или экстраординарного, да, чина, да. Она отличается от обоих этих форм римского обряда. Здесь я могу дать лишь свою оценку.
Да, хорошо, это очень интересно как раз.
С моей точки зрения, этот миссал ординариатов, он является попыткой реализации литургического видения папы Бенедикта XVI. Да, он еще в 90-е годы говорил о тех внутренних проблемах нового чиномессы. Да, он также указывал на тот аспект аутентичной, да, литургической традиции Римской Церкви, которая, с одной стороны, воспринимает все формы литургические, которые были переданы нам нашими предками из древности, как нечто священное и сакральное, с другой стороны, вот эта необходимость реформы как выражение естественного развития, потому что любой живой организм, а церковь и ее литургия – это живые организмы, которые растут и развиваются. Вот соединение двух этих аспектов, они характеризовали во многом литургическую мысль папы Бенедикта XVI. И он указывал на то, что в настоящий момент в римском обряде мы имеем определенную аномалию. Впервые с реформ 1970 года мы получили ситуацию, которой никогда в истории латинской церкви не было. Мы имеем в рамках одного обряда две его литургические формы. И он говорил о необходимости элиминации этой аномалии через взаимное обогащение двух этих форм и их слияние в некую единую форму. И фактически именно это мы и получаем в мессе ординариата. К этим двум аспектам прибавляется еще третий. Это литургические тексты, которые взяты из классических литургических источников англиканского сообщества. В первую очередь, конечно же, это английская книга общей молитвы 1662 года. Хотя, собственно, не эта книга, а ее более ранняя редакция 1549 года была избрана как наиболее близкая к, собственно, католической дореформенной литургии. Но, тем не менее, тексты, они во многом во всех последующих редакциях книги, они сохранялись. Таким образом, в литургии ординариата мы имеем вот эти три элемента. С одной стороны, это тексты англиканской литургической традиции, с другой стороны, это элементы нового чиномессы, например, календарь. И если мы посмотрим общие наставления к римскому миссалу, они взяты именно из нового миссала в 70-е годы Павлом VI утвержденного. И это же, конечно, элементы традиционного чина, да, который для англиканской традиции является ее, в общем-то, неотъемлемой частью. Таким образом, мы получаем вот эту вот литургию, которая в, как если я правильно понимаю, идею реформы, да, папы Бенедикта XVI, это вот литургия, которая возвращена на рельсы своего естественного развития, да, в которой через взаимное обогащение мы вновь получаем литургию, которая принципиально, фундаментально традиционна, но при этом это литургия, которая учитывает необходимые литургические изменения, тем не менее соответствующие аутентичной литургической традиции римского обряда.
Да, тут вопрос еще такой. Я смотрю на статистику трех ординариатов, да, и понимаю, что в ординариате Божьей Матери Уолсингемской около 4000, вот я уже забыл. Но неважно, это не так много, да, это не такие большие цифры. Священников тоже в ординариате Божьей Матери Уолсингемской 86 человек сейчас, 40 приходов. Примерно такие же цифры, 4, 5, 3,5, 7 тысяч человек, да, по другим ординариатам. Мы видим, что группа невелика, даже в местах, где епископальная англиканская церковь распространена широко. Это означает, что, ну, с необходимостью означает, что члены ординариатов – это люди, совершившие сознательный выбор и знавшие, для чего они воссоединяются с католической церковью, почему они уходят из своей родной церковной общины. И скажите, чувствуется ли это вот в повседневном общении, в повседневной общей молитве и так далее, что эти люди убеждены, что у них есть твердые основания, твердые убеждения, да? Так как кардинал, блаженный кардинал Джон Генри Ньюман в свое время, как кардинал Мэннинг, вообще там гиперультрамонтан, можно сказать, да?
Да.
Настаивали, собственно, на строго католических позициях, в отличие от церкви своей, вот, своего выхода, да? Да. Есть ли то же самое сейчас? Ощущается ли это? Наверняка да, но вот хочется узнать, так сказать, из первых рук.
Да, конечно. Ну, касательно статистики, я хочу лишь заметить, что последний раз статистика публиковалась 4 или 5 лет назад. С того времени многое изменилось, да, и это показательно даже по той статистике, которую мы имеем, что и из года в год количество членов ординариата, оно только увеличивается.
Динамика там такая, что в ординариате Божьей Матери Южного Креста, австралийско-новозеландском, да, там в 7 раз за несколько лет рост наблюдался.
Да. Это правда. Мы не имеем, к сожалению, вот более актуальной статистики. Почему-то сейчас вот последние несколько лет Рим ее не публиковал. Но тем не менее, возвращаясь к основному вашему вопросу, без сомнения, среди членов ординариата есть очень четкое представление, почему они именно здесь, а не там, откуда они пришли. Для нас, без сомнения, решение присоединиться к католической церкви, оно было увязано с жертвами. Особенно это касается, конечно же, клириков, потому что, как мы понимаем, ну, это даже не вопрос статуса, это зачастую вещи чисто банально бытовые. В церкви Англии, которая является государственной церковью, являясь клириком этой церкви, вы находитесь, да, на официальной зарплате, вас ожидает после ухода на покой, вас ожидает пенсия, вас ожидает обычно покупаемое специальным фондом жилье, в котором вы сможете спокойно встретить свою старость. И многое-многое другое. Более того, конечно же, как клирик вы являетесь вместе со своим приходским церковным советом ответственными за наверняка красивое викторианского времени постройки псевдокотическое церковное здание. Да, и когда вы, собственно, принимаете решение уйти, вы это все автоматически теряете. вы принимаете...
Непонятной перспективой, неясной перспективой.
Да, совершенно верно. То есть это, без сомнения, акт искренней веры.
И вот люди, совершившие акт такой искренней веры, они вот сейчас, в данный момент, когда у нас у самих некоторые нестроения четко наблюдаются, но не будем уже скрывать, да? В общем, более-менее все, кто интересуется, знают. Нет ли у них ощущения, что это дежавю? Что это они уже видели в церкви Англии или в там епископальной церкви Соединенных Штатов где-нибудь лет 30-40 назад? Нет ли таких опасений?
Я опять же могу в частности сказать за себя. Я без сомнения подобную параллель могу провести и проводил в частных беседах неоднократно. Многие из тех тенденций, которые мы видим в нашей матери церкви, начиная с 1970-х годов, мы, бывшие англикане, мы с этим уже сталкивались.
Да, и начиналось все как будто бы безобидно, да, ну просто с обсуждения некоторых дискуссионных моментов.
Да, совершенно верно. И мы видели в наших собственных церквях, к чему через, скажем, там 10-20 лет в конечном счете это начинало приводить. В частности, если мы возьмем как таковой, да, например, экуменический диалог, какие он формы зачастую принимает на местах, которые зачастую идут вразрез с элементарно каноническими, не говоря уже догматических, да, нормах католической церкви. Для нас в ординариатах, и это, собственно, часть нашего этоса, экуменический диалог, он может быть, принимать лишь с нашей точки зрения одну единственную форму. Форму, которая, как мы убеждены, четко прописано в документах и Второго Ватиканского собора, это о том, что конечная цель экуменического диалога – это воссоединение наших отделенных братьев, будь они восточными или западными, с нашей матерью Римской католической церкви.
У нас, к сожалению, практически не остается времени, прошу меня извинить. Да. У нас одна минута до конца эфира, как я понимаю. Поэтому я задам последний вопрос. Прошу прощения, еще
да,
раз.
Да, конечно.
Сколько в вашей группе, московской или российской, вообще, в принципе, вот, ну, членство тут не фиксированное, да, как
да,
я понимаю? Сколько вас, в общем?
На настоящий момент в нашей московской группе около 15 человек. В основном, как я сказал, это католики, которые никогда не были связаны с англиканством. Но, да, пусть это никого не смущает, потому что даже в той же Великобритании во многих приходах ординариата католики, собственно, cradle Catholics, которые к англиканству не имели никогда отношения, они зачастую могут составлять большинство. Наша основная цель, как она предусмотрена Конституцией Англиканорум Чатибус, это не только сохранение нашего наследия англиканского в католической церкви, но это и возможность поделиться этим наследием со всей остальной церковью. И это именно то, что мы, в частности, в нашей группе поддержки ординариата и пытаемся делать.
Как вы оцениваете перспективы не только в России, но и в России тоже?
С моей точки зрения, они могут быть достаточно хорошими, потому что я уверен, что наше наследие, оно не столько экзотично, сколько оно
неизвестно
и потому интересно той уникальностью и тем уникальным видением католической веры, которое мы с собой принесли.
Мне остается только поблагодарить за беседу. Может быть, когда-нибудь, если будет такая возможность у вас, у нас, мы сделали бы несколько передач о церкви Англии в принципе, да, о ее истории, развитии, особенно, ну, не знаю, может быть, кому-то меньше интересно, мне это интересно больше, о ее литургическом, о ее литургической жизни, литургической, молитвенной, вот то же самое паломничество к Божьей Матери Уолсингем. Да, мы сегодня о нем практически не успели сказать. Вот. Ординариат Божьей Матери Уолсингемской, все, что мы успели сказать. Почему Уолсингемская? Почему Уолсингем? Где это? Что это? Не успели. И не успеем уже, к сожалению, сегодня. Так что я просто
благодарю вас. Может быть, в следующий раз. Спасибо вам большое за приглашение.
Прошу передать вашей группе наши самые искренние дружеские чувства, дружеские приветы. Ну вот, давайте будем тоже, если можно, вместе молиться. Я думаю, что можно как-то иногда делать и в вечернюю, например, может быть, как-то транслировать. Вот. Ну, посмотрим да, вашу, да, как вы там, да,
конечно,
в монастыре францисканцев в Москве. Сегодня прощаемся, благодарим всех за внимание, тоже всем желаем благословенного остатка субботнего дня и наступающего, и благословения на наступающий воскресный день Господень. Вот. И в качестве завершения, да, мы послушаем как раз гимн Божьей Матери Уолсингемской, той самой, в честь почитания которой и назван ординариат, о котором мы сегодня говорили. С Богом, всего доброго.
С Богом, до свидания.